Вы же сами знаете, псалмы, они такие чудные. Там нету ни одной ситуации, которая бы не была бы описуемая, в которую попадают люди, живя здесь на земле. И потом еще есть книга притчей, тоже в себе единая такая однообразная книга, в которой много премудростей даются нам напутствие. Из Псалма 27 хотел бы читать 4 стих. Псалом 27, 4 стих. «Одного только просил я у Господа, этого я желаю, чтобы пребывать мне в доме Господнем всю жизнь мою, чтобы созерцать милость Господню и предаваться молению в храме Его». И это брат Брангам очень ясно высказал в проповеди, называемой «Порядок в общине». Он сказал, что встречу друг с другом мы можем устраивать в домах своих, но встреча с Богом, она должна происходить в Доме Божьем. И я думаю, можно было бы так свободно здесь и так сказать еще. Если что-то обговорить между собой надо, можно сделать в побочных помещениях. Но а здесь, в зале, в молитвенном, мы можем предаваться Божьему служению. Из притчи хотел бы прочитать, раз я уже заговорил об этой книге, и потом мы перейдем к наблюдению Слова Божьего в других местах Писания. Чувствуйте себя хорошо в присутствии Господа. Пусть Слово Божье во всяком случае говорит к нашему сердцу. Притчи, 15 глава, в последних стихах я хотел бы читать. И потом из 16 главы, первые стихи. Книга притчи, глава 15, со стиха 24. «Путь жизни для благоразумного идет вверх, чтобы ему оставаться вдали от царства мертвых внизу. Дом высокомерных Господь снесет, а межу вдовы Он утвердит. Злобные атаки являются Господу мерзостью, а приветливые слова чисты. Кто получает незаконную прибыль, тот расшатывает дом свой. А кто ненавидит подкупные подарки, тот будет жить». А теперь стих, который я хотел, в общем-то, о котором сказать. «Сердце праведного рассуждает, чтобы дать ответ, а рот безбожных изрыгает злобу». И потом еще 30 стих, может быть. «Дружеский взгляд радует сердце, и добрая весть утешает мозг и кость». Я не читаю так часто в притчах, потому что в пророческом слове я больше себя чувствую дома. Но такие выражения, они приносят добро нашему сердцу, эти слова. Я хотел бы быть более дружелюбным сам, и советую это вам. Как здесь написано, «Дружеский взгляд радует сердце». Если так, то мы должны от Господа, несмотря на все бремена, все печали вокруг нас, мы можем дружески улыбаться друг другу, чтобы другому стало лучше на сердце. Ведь не так ли? Это всегда радует сердце и дает благословение. Из 16 главы хочу прочитать стих 3, а потом 7. «Предай Господу дела твои, и тогда планы твои удадутся». Какое прекрасное слово! «Предай Господу дела твои». Мы все знаем псалом, в котором написано: «Предай Господу твои пути и надейся, что Он все прекрасно с тобой завершит». Здесь мы читаем: «Предай Господу дела твои, и тогда планы твои удадутся». Мы можем полностью довериться Господу Богу со всем, что мы есть, и со всем, что у нас есть, и со всем, что из нас Господь еще сделает. И седьмой стих также мне очень понравился. «Когда поведение кого-то благоугодно Господу, то Он даже примиряет врагов его с Ним». Пусть Господу действительно и в этом пункте будет благоугодно, чтобы мы все больше и больше бы переживали, что не только некоторые места Писания, но пусть это будут многие места Писания, как много больше, чтобы в нашей жизни верующей они стали реальностью, чтобы мы действительно могли бы стать невестою Слова, невестою, в которой Слово Божие могло бы исполниться, или через которую Слово Божие могло бы исполниться. Вы знаете, что вообще от меня всегда ждут люди, чтобы я говорил о том, что касается развития последнего времени. Ведь действительно, каждый день происходит что-то новое. Развитие происходит так быстро, что мы просто можем говорить всякий раз: «Господи, стоит все при дверях, не просто близко, но все при дверях, готово уже исполниться». Все, что нас волновало последние недели, это наверняка парижские события, что европейское соединение — это уже решительный шаг, решенный шаг. И есть только еще, может быть, какой-то тормоз. И это стальная леди, как говорится. Но этот тормоз уже не нужен, он только мешает. Его хотят убрать, этот тормоз, чтобы больше не тормозил никто европейскому соединению. И чтобы этот европейский поезд, как говорится, мог бы набрать свою скорость, чтобы библейское пророчество в действительности перед нашими глазами могло исполниться. Я должен был в этом думать о Данииле, о двух местах в Данииле написанных. В свое время мистер Хрущев и Айзенхауэр в Нью-Йорке встретились, и Хрущев немножко был взволнован, снял ботинок и каблуком ботинка ударил по подиуму. И потом Брангам проповедовал и основывался на пророке Данииле и говорил об этом о железе и глине, которое можно размешать друг с другом, но оно никак не соединится друг с другом, ни железо, ни глина. Я прочитаю вам. Я понимаю, что пророческое слово немножко трудно понимаемо, и я иногда думаю, есть ли смысл вообще говорить об этом. Да, мне кто-то сейчас сказал сзади здесь, да, есть смысл. Но я хотел бы, чтобы мы все как-то успевали за этой мыслью. Не просто, чтобы мы как бы на ощупь шли, но чтобы мы Слово Божье полностью могли бы понимать, и чтобы оно исполнялось в нашей жизни. Здесь у пророка Даниила во второй главе у нас есть места, что касается той фигуры, которую видел Даниил, этой статуи великой. Даниил, вторая глава, этого истукана он видел. Вторая глава, 32 стих. «Голова этого истукана была из изящного золота, грудь и руки его из серебра, живот и бедра его из меди». И теперь стих: «Ноги его из железа, а стопы его частично из железа, частично из горшечной глины». Теперь я вам читаю объяснение из той же самой главы 41 стиха и 42 стих. «А что ты видел ноги и пальцы ног частью из горшечной глины и частью из железа, то это значит, что это царство будет неравного устроения. С одной стороны, оно будет иметь в себе немного крепости железа, поскольку ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. А что ты видел пальцы ног частью из железа и частью из глины, то это значит, что это царство будет частью крепким и частью хрупким». Да, я мог бы дальше даже читать здесь, потому что это все очень важные слова, особенно на наше время, на наши дни. Тотально различные системы соединяются. Они должны вместе делать одно дело. Они должны просто это делать, потому что иначе не получится. Я последний раз уже говорил здесь, на основании библейского пророчества будет только одна мировая власть, империя. И это есть возобновление, восстановление, расцветание Римской империи, которой в основании лежат римские договоры. И вы посмотрите, мне было близко к сердцу, когда я в Палермо, в Риме остановился. Это ведь духовные сановники толпами ходят во все страны. Везде группы этих сановников, все с перевернутыми воротниками, и все они находятся в движении. И я помню, что папа Римский в Португалии в последнем своем посещении сказал, что это была римско-католическая вера, которая однажды формировала Европу. И теперь это и есть римско-католическая вера, которая новую Европу вновь формирует. И все соглашаются, все кивают головой. Но это действительно сейчас так. Этих вещей мы не будем сегодня больше подробно касаться. Я просто хотел бы, чтобы вы всегда обращали внимание на это, ибо через это мы видим, сколько ударило на часах времени. Радость у нас такова, что Господь в нашем поколении действительно послал пророка. Она велика, эта радость, хотя не всегда мы это с радостным лицом это говорим, но мы свидетельствуем воистину, что мы все эти взаимосвязи сами по себе не знали бы, не видели бы, никогда бы не сопоставить не смогли бы, если бы Бог не дал нам это великое преимущество, что Он послал Своего, одного из самых великих Своих слуг и пророков, послал. Потому что мы уже говорим об этом. Я вспоминаю свое посещение в Любельяне. Этот вежливый человек молодой дал мне книгу об Антихристе. Это написал однажды какой-то евангелист, который не имел много понятия в Библии. Но во всяком случае, этот молодой человек сказал, «Я отлучусь на некоторое время, а ты почитай, и когда я вернусь, ты скажи мне, что в этой книге не так». И действительно, мне не нужно было долго читать в этой книге. Я очень понял, что все противоречит Библии. И смотрите, он пришел потом, этот молодой человек, и был взволнован, и сказал, и когда я ему сказал так и так, он встал, он уже сел, но теперь он встал и подошел ко мне, и я встал тогда к нему навстречу. И он обнял меня дружелюбно и сказал, «Бог послал тебя в наш дом». И он потом дальше пошел и сказал, что я при чтении этой книги тоже почувствовал, что что-то не то, что-то не так. Поэтому я хотел из твоих уст услышать подтверждение. Да, есть люди, которые приготовлены или готовы слышать. Скажу вам почему. Потому что они от Бога были определены для этого, услышать истину. И поэтому они имеют желание к этому. Еще только один стих из Даниила 2 главы. А потом я так чувствую, что мы сегодня должны приблизиться к Богу ближе, что нам нужно читать такие места, которые касаются нашей жизни верующей и общения с Богом, духовной жизни. Только еще из Даниила 2 главы стих 44. Даниила глава 2, 44 стих. «Но в дни тех царей Бог неба воздвигнет царство, которое во веки вечные не разрушится, и царская власть которого не перейдет никакому другому народу. Оно сокрушит и уничтожит все те царства, а само будет стоять вечно». В те времена этих царств, которые мы сейчас переживаем, Бог воздвигнет свое царство. Мы долго молили об этом Бога, «Да придет Твое царствие, да будет Твоя воля». Теперь, сейчас, это уже осязаемо нашими руками, так близко продвинулось к нам. Пусть Господь умилосердится над всеми нами, Своим всем милосердием. Пусть будет милостив к нам Своей милостью. И пусть Он нас приведет к самим собою еще в глубочайшее общение и связь друг с другом и с Ним. Из Евреям послание 4 главы хотел бы отчитать. Евреям послание. Здесь нам напоминается слово, которое также часто было слышимо из уст брата Брангама. Я хочу прочитать 4 глава Евреям, стихи 11 до 13. «Итак, будем ревностно стремиться войти в тот самый, в тот покой, чтобы никто не пришел к падению и этим не показал тот же самый предостерегающий пример непослушания. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает насквозь, пока не разделит души и духа, суставов и мозгов, и является судьёю над намерениями и мыслями сердца. И нет ничего сотворенного, чтобы могло скрыться от Него. Нет, все лежит обнаженным и открытым перед глазами того, кому мы должны дать ответ, отчет. И речь идет просто о действии Духа Божьего, Слова Божьего. Бог со всей силою, со всей своей властью стоит за Своим Словом. Как часто мы уже говорили, Он говорил и происходило, Он повелевал и являлось. Но и мы должны действия этого Слова Божьего, этого Евангелия, которое есть сила Божья, лично мы должны пережить эту силу. Как до этого уже было сказано, даже самое великое и прекрасное познание нас не сделает блаженными и святыми. Нужно, чтобы была в нас жизнь от Бога, чтобы у нас был духовный рост, чтобы было действительное обновление в нас, чтобы Бог мог продолжить свое дело с нами. И при этом мы остаемся простыми, трезвыми в уме людьми. Понимаете меня? Просто трезвыми в уме людьми мы должны оставаться. Не знаю, вы двое рассердитесь на меня, присутствующие здесь, Но в декабре в Цюрихе будет бракосочетание. Я думаю, брату, я думаю, ему 65, а сестре где-то 60 лет. И когда я это услышал, об этом бракосочетании, я внутренне очень обрадовался. Это просто показывает нам, что и верующие просто нормально могут думать и жить на этой земле, если в этом необходимость, конечно. Не каждому одинаковый путь в этой жизни. Но кто идет этим путем, иди этот путь с Богом. Вы поняли меня? Нельзя, чтобы кто-то укорял другого за что-то, ибо твой путь не есть мой путь. И путь одного брата или одной сестры — это ведь их пути, но не наши пути. Поэтому всегда каждому оставлять каждого в Божьих руках. Как и Павел сказал, «Да все да происходит в Господе». И эти два человека, они очень счастливы сейчас, как бы им было бы сейчас 20-21. И мы желаем им счастья просто от всего сердца. Вернемся к нашему слову, как мы читали. «Оно проникает насквозь, оно разделяет, но не рассудок или мысли, практически в жизни нашей. Не это Он разделяет. Он разделяет душу и дух, суставы и мозги. Как я часто говорил, верующие люди, они вообще-то самые нормальные люди, какие только есть на земле. Нету людей на земле, которые были бы благоразумнее, чем те люди, которые Божью мудрость через Слово и Духа приняли в свои сердца в напутствие в своей жизни. И я спрашиваю себя, есть ли какая-то группа, какая-то национальность, какая-то религиозная группа, которая могла бы показать такую книгу, как нам она оставлена для нашей общей верующей жизни, для нашей земной жизни. Мы привилегированы от Бога народ, если мы стали народом Божьим. Давайте мы дальше в посланию Титу. Послание к Титу в главе 1. Я себе 2-3 места Писания обозначил, которые мне стали очень великим в сердце моем и имеют большое значение для меня. Я надеюсь, через эти слова Бог будет говорить к нам. Титу послание в 1 главе, очень знакомое нам слово, я читаю со 2 стиха. «На основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен, но возвестил Он свое слово в назначенное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего». Вообще-то стих 1 я еще тоже хотел прочитать. «Я, Павел, слуга Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении». Так что речь идет и о нашем испытании в вере, в верующей жизни, в нашем хождении, в практической жизни у каждого, куда Бог его поставил в этой земной жизни. Из первого послания Тимофею, из 4 главы, хотел бы читать стих 6. 1 Тимофею, 4 глава, 6 стих. «Если ты будешь внушать это братьям, то будешь достойным похвалы служителем Христа Иисуса, потому что ты сделал своей пищей слова веры и доброго учения, которое ты взял себе, как прикладной шнур». Есть прикладной шнур, и я сам в основном видел такой шнур в пристройках помещений. Там всегда пользуются прикладным шнуром. Тот, кто кладет стену, должен иметь прикладной шнур, ведь стена должна быть ровной быть, а не кривой. Все, кто строит, берут такой прикладной шнур. И здесь речь идет об этом. Мы на основании Слова Божьего, мы выравниваемся. Нас вносят в план Божий. Мы говорим «да» на каждое Слово Божие, которое Он высказал в Своем Слове, чтобы быть одно со Словом Божьим. Из второго послания Фессалоникийцам, и вы увидите одно место, будет могущественнее, чем другое, которое мы будем читать. Второе послание Тимофею, 13 стих. До этого же говорится о различных вещах, о отпадении. А потом в 13 стихе мы читаем. Мы же обязаны Бога за вас, возлюбленные братья, всегда благодарить, потому что Бог вас с самого начала предусмотрел ко спасению через освящение, воздействованное Духом Святым и через веру в истину. А истина остается всегда Словом Божьим. Мы не являемся каким-то благочестивым союзом. Мы хотим быть общиной Иисуса Христа. И как мы в первом послании Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе читаем, что эта община есть столб и основание истины. Так что мы наполнены Словом истины, которое было нам открыто и освящено через Духа Святого. Во втором послании второе послание Фессалоникийцам, в первой главе стоит написанные слова, которые являются предостережением для неверующих. И этот день приближается, день, в который Господь будет прославлен своих. Но наказание также произойдет над теми, которые Ему не верили. Я читаю здесь из второго послания Фессалоникийцам, в первой главе, со стиха 5. В этом есть указание на справедливый суд Божий, то есть, что вы будете признаны достойными Царства Божия, ради которого вы и страдаете. Ибо это, естественно, соответствует справедливости Божией, воздать скорбью притеснителям вашим, а вам, притесняемым, дать утешение в общении с нами, когда Господь Иисус откроется с неба с ангелами власти Его в пылающем огне, чтобы воздать возмездием тем, которые не признают Бога, и тем, которые не хотят слышать благой вести нашего Господа Иисуса. Эти в наказание, они будут подвержены вечной погибели вдали от лица Господа и вдали от славы силы Его, когда Он придет, чтобы быть прославленным в тот день посреди Своих святых, найти восхищение у всех, которые стали верующими, ибо в вас наше свидетельство нашло веру. По учению, если смотреть, это тогда очень мощное место, ключевое место, чтобы перед нашим взором привести, что не только есть возвращение Господа Иисуса Христа, где мы пойдем Ему навстречу, будем вознесены, и с Ним встретимся в воздухе, и с Ним потом войдем во славу, будем взяты туда, и будем праздновать брачный пир, как невеста с женихом. Но есть еще и пришествие Господа, приход Его во гневе, в огне, и чтобы беззаконных и непокорились, чтобы наказать их, дать им возмездие, чтобы среди своих на этой земле прославиться, чтобы найти восхищение среди своих. Вы же знаете, что тысячелетнее царство Христово будет находиться, проходить здесь, на этой земле. И Господь с теми силами, которые пойдут против Израиля, Он накажет их, Он принесет туда возмездие, и со врагами своими то же самое сделает. Но среди своих Он будет прославлен. Я читаю очень часто в переводе Цюриха. У меня 15 переводов Библии у меня дома, и очень прекрасно видно, как переводчики, они, в общем-то, переводя на различные языки, говорят все одно об одном и том же. И в этом Господь даровал им милость. Мы здесь читаем, когда Он придет, чтобы среди Своих святых быть прославливаемым, чтобы найти восхищение среди них по отношению к Нему, у всех, которые уверовали. Не только у невесты, но и у всех, которые уверовали. Вначале идет об избрании, и избранные, которые определены славу Божию видеть, при первом воскресении из мертвых они будут иметь часть и будут праздновать брачный пир, как невеста с женихом. И к этому нужно еще сказать так, что все избранные будут при этом событии из Ветхого и из Нового Завета, ибо так написано, что в тот день мы сядем вместе с Авраамом, Исааком и с Иаковом, со всеми святыми, сядем за брачный стол и будем принимать и будем праздновать. И в Матфея написано, что многие воскресли со Христом, многие, не все, но многие, то есть те многие, которые принадлежали к первому воскресению из мертвых. Другие должны ожидать, доколе не придет второе воскресение из мертвых. Но потому что мы сейчас читали это слово и наблюдаем за ним, то очень важно, чтобы всегда мы внимательно слушали. Представьте себе, если бы кто-то проповедовал бы сейчас, что если Господь придет снова, чтобы взять нас с собою, и тогда Он придет с ангелами Своей власти, и потом придет с пылающим огнем, чтобы дать возмездие, чтобы это было бы за возвещение Слова Божьего. Это неправильно. И поэтому всегда заново и заново ударение, как и Павел Тимофею направил, что тот, который слово истины раздает правильно, нужно просто каждое слово в той взаимосвязи оставлять или ставить в ту взаимосвязь, в которую оно принадлежит. И тогда все будет правильно. Тогда все переходит в другое, и все распределено на свои места. Как, когда Он придет, чтобы среди своих найти восхищение, чтобы среди своих святых найти восхищение пред Ним и теми, которые уверовали, тогда число будет наполнено из наций, из народа Израиля, тогда призванные и избранные, тогда мудрые и немудрые девы, тогда все, что прошло через Голгофу, что было примирено с Ним, все явится пред Ним. Но как это будет в отдельности, как бы, кто на какой ступени будет стоять, где кто найдет свое место, это Бог знает сам лучше всех. Прекрасно, во всяком случае, если бы мы принадлежали бы к первому первенцам, к, именно к первенцам, множеству первородных, множеству первенцев, которые сразу в первое воскресенье из мертвых будут восхищены на небеса. О, как бы было бы прекрасно, чтобы мы все принадлежали к этому множеству. Потому что мы не только верим в общем в искупление, в которое верят многие, которое произошло на Голгофском кресте, но мы верим еще и обетованием, которые Бог нам оставил или дал в Своем Слове. И поэтому наша вера, она есть живая вера, связанная с Богом, которая нас приводит или ведет к исполнению Божьих обетований. Не просто искупление, за это мы благодарим Бога, но этим только ведь начинается все, а потом продолжается шаг за шагом дальше за Господом, каждый в своей ступени, каждый в своем отделении. Может быть, я прочитаю слово для этого из послания апостола Павла. Ведь Павел о всех темах писал, и за это мы благодарны Богу. 1 Коринфянам, 15 глава. Здесь нам объясняется три вещи, как они распределены. Нам приводится пред взором. 1 Коринфянам, 15 глава, со стиха 22 до 24. «Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все снова будут приведены к жизни, но каждый в своем особом отделении». Это не я теперь написал здесь, так написано в Слове Божьем в первом послании Коринфянам, в 15 главе, 23 стихе. «Как Христос, как первенец». Затем те, которые принадлежат Христу при Его возвращении. А затем конец, когда Он передаст Царство Богу Отцу и так далее. Так что очень ясное распределение. Можно все понять хорошо. И Бог оставил нам это в Слове Своем. Теперь к нам лично. Мы ведь желаем, чтобы Бог пришел к своему праву. Я больше нуждаюсь в этом, чем когда-либо. И я думаю, каждый из нас, который хочет пред Богом устоять и истинен, и откровенен, он почувствует, что мы должны ближе прийти к Богу, больше получить от Него мы должны, чтобы Он больше мог открыться нам. К этому хотел бы я читать из 1 Фессалоникийцам 5 главы. 1 Фессалоникийцам послание, 5 глава. Здесь мы, наше внимание обращается на очень прекрасную вещь, прекрасную мысль, и с ударением она выражается здесь. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, со стиха, последние стихи, 25 стих и до 28. «Дорогие братья, молитесь за нас». «Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Я заклинаю вас Господом. Дайте прочитать это послание всем братьям. Милость нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами». Особенно это ударение «Я заклинаю вас Господом». Никакой человек не должен клясться ни Богом, ибо он говорит «Небеса, трон мой, ни землею, ибо Господь говорит «Земля, подножие ног моих, не при жертвеннике». Но Бог, Бог может клясться, и о нем ведь стоит, написано, что потому что он не мог клясться большим, потому что нет больше его, он клялся самим собою. И как мы здесь уже делали ударение, то, что Павел проповедовал, он сделал ударение в этом, что у Бога это твердо уже решено. Здесь муж Божий требует от всех верующих. Он говорит: «Я заклинаю вас Господом, дайте прочитать это послание всем братьям». Что этому изречению шло впереди? Объяснение здесь мы видим в посланиях фессалоникийцам. Он изъяснял Слово Божие. И в каждом отдельном послании, в каждой главе речь идет о возвращении Господа. И всегда заново и заново о будущем гневе, о том слове, которое мы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. Вы видите, вы знаете послание, будь то мы читаем Римлянам послание, Коринфянам послание, Ефесянам послание, все послания, они имеют свои темы, свой характер. Определенные темы говорятся в этих посланиях. И здесь речь идет действительно о теме пришествия Господа. И те вещи, которые мы сейчас ведь ожидаем, я читаю из 1 Фессалоникийцам, из 1 главы, последний стих, 10. «И ожидать с неба Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который спасает нас от грядущего гнева». Слово, которое мы до этого читали, ведь говорит о гневе, а здесь говорится, что Иисус придет, чтобы перед этим грядущим гневом забрать нас отсюда, так что взять к себе, прежде чем суды гневные падут на землю, и пылающий огонь падет. И потом, в последней части второй главы, это все подходит к тому, что брат нас читал, что Господь сатану раздавит перед нашими ногами, под нашими ногами, ибо подножие, земля есть подножие ног Его. И мы можем читать здесь, Он должен господствовать, «доколе все враги не будут положены в подножие ног Его». Мы так читали. «Он есть и остается победителем Голгофы, наш Господь. Все остальное должно быть Ему подвластно». Но мы видим, что сатана еще иногда становится помехою, хотя все это на время только. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, со стиха 17. «А мы, дорогие братья, так как мы некоторое время были вдалеке от вас, конечно, только лицом, а не сердцем, то мы с живым желанием еще ревностнее старались снова увидеть вас с глазу на глаз. Поэтому мы решили посетить вас, я, Павел, даже более одного раза, но помешал нам в этом сатана». Вы можете... я прочитаю до конца. «Ибо кто есть наша надежда, наша радость и наш венец славы, если не и вы тоже перед лицом нашего Господа Иисуса при Его возвращении?» При Его возвращении. Здесь так, что речь идет о возвращении Иисуса Христа. И мы замечаем, что сам апостол Павел, ему препятствовал сатана. Он не мог так, как хотел порою, но все-таки Бог был с ним. И с ними, и с нами Он будет. И с ним, и с нами достигнет цели. Что других касается глав 4 главы Фессалоникийцам, где нам говорится прямую о при возвращении Господа Иисуса Христа. С 13 стиха апостол пишет и до конца этой главы 4 1 Фессалоникийцам. И написано: «И потом мы будем с Господом, вместе с Ним будем навеки». сначала написано, что «и так утешайте друг друга такими словами», и потом очень важное начинается «в связи с Днем Господним», о котором пророк Илия, пред которым должен был пророк Илия прийти, чтобы сердца детей вернуть к сердцам отцов во Христе. Пятая глава описывает сразу ясно об этом. И потом идут личные увещевания, личные наставления к нам, как верующим. И в этих личных увещеваниях мы хотим остановиться еще, прежде чем мы закончим. Если мы до 4 стиха здесь читаем, 5 главу, этот текст ведь знаком нам всем. «Но вы, дорогие братья», 4 стих 5 главы 1 Фессалоникийцам, «но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою». И потом идут наставления, предупреждения. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бдительны и трезвы, ибо спящие спят ночью, а пьянствующие пьяны ночью, а мы, принадлежащие ко дню, хотим оставаться трезвыми, одевшись в броню веры и любви и в шлем надежды на спасение. Ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа, который умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили соединенные с Ним. Поэтому наставляйте друг друга взаимно и созидайте один другого, как вы и делаете это». Ведь речь идет обо всем, действительно, обо всем. Не только поучение, а возвращение Господа, что спящий, усопший во Христе прежде воскреснут, а те, которые во Христе еще живы, будут изменены, и все будут вознесены. Очень все прекрасно. Но о большем идет речь. Речь идет о быть бодрствующими. Речь идет о том, что поручение, которое Господь нам даровал, что оно связано с построением тела, чтобы мы могли это поручение выполнять. Сегодня утром мне позвонили по телефону, и где-то проповедовал брат. Я его 2 или 3 раза видел, не знаю его, в основном не знаю сильно его. Но мне было так сказано по телефону: «Он нас разрушил до основания». И мне так взволновался я от этого, опечалился. Я думал про себя, если Слово Божие читаешь, ведь буквально написано, что Господь для назидания общине дал служение, для построения дал, не для разрушения, для построения, для назидания Он дал служение. И если кто-то посылается Богом, он должен назидать, он должен строить через Слово, через веру, и через все должно быть созидание. Если нет духовного построения, не связано с проповедью, откуда тогда эта проповедь, если она из Слова Божьего исходит? Ведь тогда Бог говорит через эту проповедь с нами, тогда уже это не пустые слова, тогда сила Божия находится в этом слове, чтобы нас назидать, чтобы строить нас, чтобы дать нам то, что Он обетовал, чтобы Он дал нам все то, что Он приготовил для нас. И эта мысль в действительности очень важная. Бог назидает, Он строит. Он разрушает только дела сатаны. Иисус пришел, чтобы разрушить дела сатаны. Так написано. И на Голгофе это ведь все произошло. нужно, чтобы только лично в нас это произошло еще. Но если речь идет об общении, то действительно нужно строить, назидать. Я хочу вам так просто сказать. Есть люди, с которыми мы должны иметь столько же терпения, сколько Бог имел терпение с нами. Вы поняли меня? Мы хотим, чтобы Бог с нами был терпелив. И мы знаем, что Он имеет терпение с нами. И если бы Бог не имел с нами терпение, и нас не нес бы с терпением и с любовью на руках своих, где бы мы были бы сегодня? И это произошло в какой-то далекой стране, я могу об этом сказать. Я знаю одного брата, я скажу «брат», не скажу его имени. Пусть Господь ему будет милостив. Во всяком случае, я делал пересадку и встретился с ним, потому что мое сердце лежало к нему. Я знал, что он попал в плохое общение, и он начал курить вот эту коноплю, «гаш» называется. Он не делал это в моем присутствии. Он дорожил мною. Не делал. А когда я с ним разговаривал, и ему все так высказал и сказал, «Я люблю тебя, брат, с Божьей любовью». И он хотел меня объяснить, почему он курит этот хаш. Он сказал, что Бог позволил всему расти на поле, и как я могу к этому так относиться, что он курит это, почему, что здесь плохого, как бы сказать. И я ему просто объяснил все и сказал, что Бог позволяет всему на этой земле расти, но для различного употребления. Я ему сказал, если есть ядовитый гриб растет, это же не для того, чтобы мы его жарили или кушали, правильно? И просто Бог дал такую милость. Я говорил с ним не с высокомерием, а со смирением просто, с любовью я говорил с ним. И говорил ему, Бог был милостив ко мне, и я должен был тоже от ногу отказаться в жизни. Бог имеет и с тобой терпение и милость такую. И ты еще многое победишь с Божьей помощью. И что? Он обнял меня и сказал, все меня прокляли уже. И приговор вынесли надо мною. Но я сказал, послушай, в таком случае, в таком обстоятельстве еще говорит приговор. Нет, здесь нужно, чтобы отменился всякий приговор. Здесь нужно возвещать милость и освобождение. И насколько я знаю, Бог, если не уже изменил его, то за короткое время он изменит этого брата, и он все это бросит. Есть просто люди, которые охвачены другой вражеской силой. Они себе не могут помочь. Они хотят, но не могут. И если они не могут, то мы, неужели мы будем приговор выносить над ними? Нет, Господь дарует нам Слово Божье возвещать с полномочием, чтобы связанные выходили на свободу, как написано у пророка Исаии. И таким образом Господь действительно свой путь будет иметь со всеми нами, со всем своим народом. А иначе было с этой пятидесятницей, дамой, которая пришла к брату Брангаму на высоких каблуках. Вы помните, в проповеди было сказано так когда-то. И брат Брангам сказал ей, «Сестра, таким образом ты не сможешь идти путем Господним, Он этим не пропустит тебя». И вы помните, она, конечно же, стоя на высоких каблуках, она сказала, «Я пройду этим путем, никаких проблем». И что, она потом упала, и очень глубоко упала, и отпала от пути, вы знаете историю эту. Нужно всегда делать различие, что есть, что и о чем говорится. Давайте мы вернемся в это слово, которое мы читаем. Речь идет просто о том, чтобы мы имели глубокое общение с Богом, связь глубокую с Ним, искали и находили. И если мы пойдем в молитву, без этого и не будет ведь, чтобы мы не пошли в молитву, но чтобы мы потом крик нашей души выразили в молитве, чтобы мы друг друга могли бы увещевать и назидать и через наши молитвы. Тем более, чем более мы видим, что этот день возвращения Иисуса Христа приближается к нам. Потому что здесь написано, «Поэтому назидайте друг друга и наставляйте друг друга взаимно и созидайте один другого, как вы и делаете это». И дальше мы читаем в этом послании. Вы можете дома читать, но мы и дальше будем читать. «Просим же вас, дорогие братья, признавать тех, которые трудятся у вас и являются вашими руководителями и душепопечителями в Господе. Будьте к ним особенно любезны» и так далее. И написано дальше, «Дорогие братья, обличайте бесчинных, воодушевляйте падших духом, заботьтесь о слабых, будьте терпеливы ко всем, наблюдайте за тем, чтобы никто не воздавал другому злом за зло, а лучше всегда старайтесь делать добро друг другу и всем». И здесь целый ряд, видите ли, вещей, которые перечисляются, которые связаны друг с другом. Если мы уже говорим о возвращении Господа и ожидаем, чтобы мы все эти вещи, которые требуются от нас Богом, чтобы мы все больше и больше могли бы исполнять, чтобы мы друг другу давали руку помощи, просто чтобы был духовный рост, поддержка друг друга в нашей духовной верующей жизни. И падших духом есть среди нас, а падший духом, он нуждается в укреплении, чтобы мы сказали утешительное слово. И Господь сделает нас способными для этого, я не сомневаюсь. У Него все, все, в чем мы нуждаемся, есть у Него, чтобы мы могли на земле проводить благоугодную Ему жизнь, чтобы мы могли служить Ему и друг другу. «Будьте всегда радостны даже», написано. Нет немного вещей, о которых мы можем радоваться, но все-таки мы должны быть радостными. Непрестанно молитесь. Будьте всегда радостны. Подумайте, если мы... Ведь это всегда небесная радость окружает нас, если мы даже печальны в жизни нашей. Но внутри голос звучит нас. «Я с вами во все дни до скончания века». И тогда еще такие слова он говорит, что «все я с вами прекрасно закончу». Хотя у нас в жизни есть часы и дни, где мы не имеем ни выхода, ни входа, не знаем больше. Но если мы в утешении пред Господом находимся, в тиши, тогда тихий голос говорит в нас, что Он все прекрасно закончит. Так что будьте всегда радостны, непрестанно молитесь, благодарите в любых обстоятельствах, ибо этого хочет от вас Бог во Христе Иисусе. Во всяком случае, здесь мы видим никакого исключения, во всяких обстоятельствах нужно благодарить Бога, пусть бы они какие бы ни были тяжелыми, пусть дарует мне Господь милость для этого. Если только мы будем исполнять все то, что здесь написано, только тогда мы будем становиться победителями. Вы поняли это? Если только таким образом мы будем победителями. И как мы побеждаем? Через кровь Агнца и через Слово Божие, которое есть наше свидетельство. И Господь из множества первенцев, Он может сделать множество победителей. Это мы знаем, доколе не будет сказано. Эти победили через кровь Агнца и через слово их свидетельства. И дальше продолжается здесь. «Благодарите в любых обстоятельствах, ибо этого хочет от вас Бог во Христе Иисусе. Непрестанно молитесь. Духа Святого в вас не угашайте, пророческой речью не пренебрегайте, все проверяйте, доброе оставляйте, избегайте зла в любом виде». И потом идет последнее предупреждение, увещевание. «Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса Христа». И потом, как бы кульминация всего, «верен Он, который призывает вас, Он и совершит это». Он и совершит это. И теперь мы можем понять, почему апостол пишет, говорит, что «я заклинаю вас Господом, дайте прочитать это послание всем братьям, во всей Европе, во всех странах мира, по всему земному шару. И пусть это Слово Божие, которое было дано нам свежим с трона, в этом поколении было возвещено и открыто через призывные уста. Пусть оно услышит, найдет отклик в наших душах. Пусть Библия будет читаться как новая книга, не по букве, но чтобы читалась эта книга в свете Божьего откровения, которое нам было дано по милости Божией. И мы должны заботиться о том, или желаем заботиться о том, чтобы все места Писания, особенно которые так важны сейчас, коротко пред возвращением Господа Иисуса Христа, мы хотим, чтобы не только их читали, но чтобы исполняли то, что написано в этих местах, чтобы мы могли бы стать делателями Слова Божьего в убеждении в том, что верен Тот, Который призвал вас, Который нас избрал, Который нас вывел из мира сего, Который умилостивился над нами, Который открылся нам. Он есть верный Бог. Он и нас сделает верными, и начатое дело в нас Он завершит на день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа, для нашего завершения. Я сам буду очень рад, если я буду видеть руку, протянутую Господом, которая будет в действии и над нами здесь, на этом месте, в этом собрании. Бог могущественен, Он всемогущ, и Он своих благословит, чтобы они могли бы быть благословением другим. И как мы часто уже говорили, Он это начатое дело в нас завершит. В одни тех царств, мы читали у Даниила, Бог неба и земли воздвигнет свое царство, которое будет вечно, и все другие царства оно разрушит, и все эти царства найдут свой конец. Господь будет царем над всей землей, и во всех искупленных из евреев и из наций Он найдет восхищение, прославление, и по милости Божией мы будем при этом количестве, при этом множестве. Первое множество, оно будет при брачном пире, это преимущество, и будет в тысячелетнем царстве, это тоже преимущество для первой группы. Это хвала Богу за все, дорогие, за то, что мы по милости Божией принадлежим к этому множеству. Ему, нашему Господу, да вознесется хвала, честь и слава во веки вечные. Аллилуйя, аминь. Мы встанем и Господу принесем хвалу и славу. Дорогой Небесный Отец, возлюбленный Господь, кто есть мы, что мы вообще могли прийти к Тебе? О Бог, Ты святой Бог! Как Исаия, мы также воскликаем, что «я человек со грязными устами и живу среди народа с грязными устами». Возлюбленный Господь, очисти Сам, освяти Ты Сам, Сам действуй над нами через силу Твоей крови, силу Твоего Слова и силу Твоего Духа. Возлюбленный Господь, мы совместно благодарим Тебя, особенно за то, что мы можем причислять себя к тем, которых Ты звал в сторону, чтобы нам эти тайны Царства Божьего открывать, все эти взаимосвязи Слова Божьего показать, чтобы мы могли правильно распределить все на свои места. Возлюбленный Господь, Ты сам теперь нас распредели. Пусть Твои пути станут нашими путями, Твои мысли пусть станут нашими мыслями, пусть будет соответствие с Тобою и со Словом Твоим. Мы просим Тебя, Господи, о том, приведи Ты сам нас в соответствие с Тобою и в соответствие со Словом Твоим. Помоги нам, Господи, и будь милостив к нам. Пусть, Господи, мы не будем дальше идти такими, как мы есть. Сейчас благослови нас, умилосердься над нами и начни сделать с нами новое начало, Господи, и действуй над нами через Слово Свое. Возьми от нас все эти депрессии, возьми все печали, все стоны, все стоны из народа Твоего, как тогда в Египте. Мы и сейчас также чувствуем, что стонов больше, чем прославление, Господи. Даруй нам освобождение, Господи, истинное освобождение, чтобы Твой народ шел свободно, мог Тебе служить, чтобы мог прославлять Твою победу и мог восклицать, что правая Господня, она возвышена, правая Господня одержит победу. Внутри, Господи, сердца мы знаем, Господи, что все враги уже положены в подножие ног Твоих. Ты являешься победителем Голгофы. Ты есть Агнец Божий. Тебя мы благодарим. Тебе мы поклоняемся. Ты был и достоин взять книгу и открыть печати, и открыть Слово Свое брату Брангаму и нам, Господи. Ты тогда в марте 63-го года открыл брату Брангаму эти печати, Господи. Господь, Ты есть Бог Ветхого и Нового Завета. Ты говоришь, Ты действуешь, Ты освобождаешь, Ты исцеляешь, Ты благословляешь и открываешься Твоему народу. Тебе мы возлагаем, в Твои руки мы прилагаем нас. Пусть, Господи, на всей земле будет прочитано все, что необходимо для спасения. И чтобы Ты мог прийти, Господи, чтобы произошло приготовление к Твоему пришествию. Пусть послания апостолов, которые сейчас во свете пророческого слова открыты, пусть они будут прочитаны во всех общинах, чтобы тело Господне могло бы быть построено, Господи, и чтобы Ты мог прийти и взять нас к себе. Тебе благодарность, Господи, за все то, что Ты уже сделал с нами. И мы благодарим Тебя уже за то, что Ты еще больше сделаешь над нами для славы и прославления Твоего имени. Аллилуйя! Прими всех тех, которые посвятили свою жизнь Тебе и которые приняли водное крещение недавно, Господи. Прибудь с ними особенным образом. Помогай им, Господи, укрепляй их. Даруй им братьев и сестер, которые близки им, которые могут помочь в различных ситуациях, Господи, в их верующей жизни. Соедини нас друг с другом так, чтобы мы могли служить друг другу, Господи, любовью и помощью, Господи. Еще раз благодарность Тебе и поклонение за все во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.